Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. С началом недели вас. Меня зовут Анна, и мы продолжаем разговоры на мужские темы в наших прямых эфирах. И сегодня с нами на связи лектор и общественный деятель Алексей Махов. Мы обсудим, в чем заключается долг мужчины и как проявляться во внешнем мире и при этом сохранять баланс с духовным. Пожалуйста, присылайте все интересующие вас вопросы в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте их на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я так понимаю, мы можем приступать?
Да, очень, очень интересно слушать. Такие темы у нас раньше не часто были в эфире, потому что много мы уделяли внимания либо общим темам, либо женским. А вот такой мужской диалог, он особенно ценен, особенно с мужчинами-лекторами. Поэтому интересно от вас услышать, в чем же все-таки заключается долг мужчины.
Хорошо, Анна. Я постараюсь раскрыть эту тему. Ну, думаю, во всей полноте ее за час времени раскрыть не удастся, тем более, что, в общем-то, и цели у нас такой не стоит, потому что, насколько я понял из с ваших слов, что этой теме будет посвящаться несколько эфиров, и это очень хорошо. Вот, но, тем не менее, я постараюсь выделить какие-то ключевые моменты, которые, с одной стороны, они являются стратегическими и важными, их понимание, осознание любым мужчиной. Вот, а с другой стороны, я постараюсь дать практические рекомендации, чтобы вот эта тема правильного существования, да, или естественного существования мужчины в материальном мире и его цель его жизни и способ его жизни не оставались какой-то отвлеченной абстракцией, а по возможности превращались в руководство к действию. Вот. И первое, о чем есть смысл поговорить нам, мужикам, это о цели. Вот. Потому что сама природа мужской психики, она неразрывно связана с этим понятием, понятием постановки цели. И основой жизни человека, и особенно именно мужчины, является цель. Потому что именно цель, в зависимости от того, какую цель мы ставим в жизни, именно так наша судьба и складывается, так наша жизнь меняется. Вот. И часто одна из ключевых проблем, с которой сталкиваются люди в этой жизни, в частности мужчины, это неспособность или непонимание, как цель выбирать. Потому что и здесь в чем проблема? Проблема заключается в том, что в тех сферах жизни, где мы не ставим цели сознательно, эти цели ставит за нас наша судьба. То есть у человека, с точки зрения целеполагания, есть всего два варианта, как жить. Первый способ жизни, к сожалению, этот способ жизни сейчас используется, так, бессознательно, используется подавляющим большинством современных мужчин. Это люди живут, не задумываясь, не ставя цели, или ставя цели на очень короткий промежуток времени, или какие-то цели в какой-то одной сфере жизни. Вот. Знаете, там, где мы цель не поставили, там цель за нас поставит судьба. Понимаете, то есть разумное существование для мужчины является основой жизни, основой его, основой его миропонимания, основой его мировоззрения. Вот. И если мы не выбираем цель, а отдаем это на власть судьбы, то в этом случае в нашей жизни будут происходить события, которыми мы, я имею в виду мужчины, мы не будем способны что-либо с ними сделать. То есть мы будем ощущать беспомощность. И первое, что должен человек понять, мужчина особенно, что мы должны научиться ставить правильно цели. И второе, что для нас очень важно, это иметь силы не только ставить цели, но еще и достигать их. Таким образом, для мужчины очень важно иметь две вещи. Первое – это знание о том, какие цели и в каком приоритете человек должен ставить в своей жизни, как мужчина. И второе, для мужчины крайне важно иметь источник силы для того, чтобы эту цель удерживать в своей психике, удерживать в своем разуме, вот, и двигаться к ней. Вот эти два ключевых фактора. Вот. И Следующее, что о чем есть смысл побеседовать, давайте начнем с того, а какие цели человек должен ставить. Если мы обратимся к священным писаниям в любой авторитетной духовной традиции, то мы увидим, что независимо даже от пола, священные писания говорят, что человек должен ставить перед собой самой важной целью, человек должен ставить перед собой это цель постижения своей духовной природы. Это в разных традициях это по-разному называется, но все, от этой сути не меняет. Вот таким образом, самая главная цель, которую должен поставить перед собой мужчина, заключается в том, что он должен понять, что он душа. И цель вот этой жизни нашей с вами, которую мы сейчас проживаем в человеческой форме, заключается в том, что вот за эту жизнь, желательно за одну жизнь, если будет такая возможность, мы должны спрогрессировать в своем осознании. От осознания себя как тела, которое дается нам по судьбе, до осознания себя как души. И на вопрос «зачем?», вот, ну а зачем, собственно, осознавать себя как душой, как душа? Ну неужели нельзя вот просто жить как все? Можно. Жить как все можно, в основном все так и живут, к сожалению. Но проблема заключается в том, что человек, который живет как все, он крайне ограничен в своей способности жить полной жизнью. Понимаете, испытывать полноту бытия каждую секунду своей жизни может только одна категория людей. Это люди, которые вышли за рамки влияния судьбы, за пределы судьбы. Единственная сфера, которая находится за рамками судьбы, эта сфера называется духовность. Никакой другой области, действующей вне рамок судьбы, не существует. Поэтому человек, если он хочет, особенно это касается мужчин, я объясню чуть позже почему. Вот, если мужчина хочет выйти за рамки влияния судьбы, ну, скажем так, выйти из-под ее влияния, то единственный путь для этого – это путь к духовности, путь к постижению, то есть к достижению той степени свободы, которой изначально нас наделил Господь, как своих частичек. Вот. И результатом такой деятельности, что является? Результатом является состояние блаженства, или Божьей благодати, или состояние счастья. Можете как угодно это называть, вот, но сути это не меняет. Вот. В чем же уникальность духовного блаженства, чем оно отличается от, допустим, того счастья и тоже, можно сказать, блаженства, которое мы можем испытывать здесь, в материальном мире? Есть два ключевых отличия. Первое отличие материального счастья от духовного заключается в том, что материальное счастье временно. Оно временно, потому что оно ограничено. Вот здесь нужно четко понять, почему, ну, вот это понятие материальное счастье и духовное счастье, что это такое. На самом деле это не географическое понятие, а материальное или духовное счастье, его смысл этого слова, прилагательного материальное, заключается в способе обретения счастья. Способ обретения материального счастья неразрывно связан с тем, что кто-то должен нам это счастье дать. Этот кто-то или что-то может быть кем или чем угодно. Ну, например, это может быть жена. И чаще всего так оно и происходит. Вот. К чему это приводит, время останется, поговорим. Или вопрос задать, объясню. Вот. Дальше. Второй источник счастья, тоже часто используем, это деньги. Третий источник счастья – карьера, положение в обществе. Здоровье тоже часто является источником счастья, самым главным для человека. Особенно для тех, кто его не имеет в данный момент. Вот. Но почему все эти источники счастья являются материальными, а следовательно они ограничены и временны? Причина в том, что во всех этих источниках счастья наш сам источник счастья отделен от нас, он находится вне нас. А счастьем называется состояние, когда мы присваиваем в той или иной степени этот источник счастья себе. То есть мы притягиваем его к себе, захватываем его. Вот этот способ обретения счастья является материальным. Знаете, не то чтобы есть какое-то такое образование, как материальный мир, где духовное счастье недостижимо. И есть некий такой, знаете, где-то далеко, обязательно это должно быть где-то очень далеко, духовный мир, где вот существует какое-то непонятное нам духовное счастье, вот, которое мы, конечно же, вот, ну, никогда в жизни не понимали, и что это такое, у нас опыта в этом нет. Следовательно, оно совершенно абстрактно. Это превратное понимание вещей. Материальное или духовное зависит только от одной вещи. Мы, первый признак материалистического счастья заключается в том, что оно находится вне нас. Вот. А способ обретения, второй признак материального счастья, это урвать его себе, так или иначе его присвоить себе, отождествить его с собой. И, ну, а третий этап – это наслаждение счастьем. В чем заключается? Ну, эксплуатировать его, то есть фактически выжимать это счастье из какого-то другого человека или из какого-то объекта, который мы к себе притянули. Вот это и называется материальное счастье. В чем проблема? Проблема заключается в том, что когда мы пытаемся любой объект или любое живое существо использовать таким образом, то мы с удивлением обнаруживаем, что счастье от этого человека или от этого объекта, оно всегда, первое, ограничено сверху, то есть оно не может быть бесконечно большим. И второе, это счастье приходящее, то есть оно заканчивается. Более того, если копнуть чуть глубже и посмотреть, что происходит с нами, когда мы пытаемся эксплуатировать окружающую нас действительность, то мы с удивлением обнаружим, что вот находясь в таком состоянии сознания, мы не способны даже счастье это собственно испытывать. Я объясню, что происходит. Вот представьте, вот возьмем другой пример. Мы идем по улице, такая группа хороших ребят, мужичков, идем, и вдруг стоит какая-нибудь крутая машина. Lexus, там, или Bentley, или еще что-то. Я не знаю, я не разбираюсь в машинах, но это не важно. Предположим, что стоит на улице, припаркованная. Вот, и мы идем, и вдруг у нас такая идея: «Ах, какая классная машина!» И вот смотрите, что происходит. У нас возникает очень сильное желание, но что происходит с нашей психикой в этот момент? Вот мы шли, гуляли по улице, и у нас психика была в равновесии. То есть нормально. И мы вот это равновесие расцениваем как состояние счастья, что действительно это правильное понимание. Шанти – одно из состояний счастья, когда человек в равновесии находится. Вот. Но когда мы что-то увидели, там, красивую машину, красивую девушку, там, или узнали, что, допустим, друг выиграл миллион в лотерею, вот, как только мы чего-то сильно захотели, в этот момент нарушается состояние покоя в психике, мы входим в состояние психического напряжения. Дальше обычно, каким образом мы пытаемся это напряжение снять? Мы пытаемся так или иначе обрести желанный объект. Да? Мы начинаем вкладываться, там, допустим, работать очень много, чтобы заработать денег на машину, или мы начинаем усиленно добиваться девушки, которая нам понравилась, или мы начинаем просто деньги зарабатывать, чтобы у нас их было больше, чем у соседа там, или у друга. Знаете, но все это к чему приводит? Пока мы это делаем все, у нас в психике напряжение постоянно нарастает, 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 нарастает. И потом, представьте, мы достигли. Купили машину, там, девушка эта наконец-таки устала от нас отбиваться и вышла замуж, да, за кого-то из нас. Вот. Или там мы, например, заработали кучу денег. Но что дальше происходит? Как только мы достигли этой цели, мы испытываем вроде бы состояние счастья, но всего-навсего что происходит? Происходит то, что очень быстро то напряжение, которое годами копилось у нас в психике, оно просто исчезает. Так как мы достигли поставленной цели, купили машину, предположим, да, все, больше уже психике нет нужды напрягаться, она расслабляется. Вот и все, что происходит. Вот этот взрыв счастья, который мы испытываем в тот момент, когда обретаем желанное, он связан не с тем, что этот объект приносит нам счастье, который наконец-таки стал нашим. А вот этот взрыв счастья всего-навсего возвращение психики обратно в равновесное состояние. Кстати, можно не обольщаться, это продлится недолго. Потом, потому что уже на пороге стоит следующее желание, которое нам положено по судьбе и которое опять заставит нас так или иначе напрягаться. Вот это называется материалистическое существование. Вот. И оно сам, как сказать, принцип достижения счастья и принцип взаимодействия с энергией счастья, он в высшей степени эгоистичен. Мы просто хотим тупо это эксплуатировать. Вот слово «тупо» здесь очень подходит, потому что оно такой незамысловатый способ существования. Вот мы просто хотим выжимать окружающую действительность, вот, и эксплуатировать ее, и испытывать от этого полноту, так называемую полноту бытия. В результате все это становится очень кратковременным. Машины через пару лет превращаются уже в ведро с гайками. Жена начинает устраивать истерики. Вот, деньги куда-то деваются. Понимаете, или возникает огромное количество желающих рассказать нам, как их надо потратить. Понимаете, вот это все то, с чем сталкивается человек. Но проблема, понимаете, не в том, что мы к себе притянули, а проблема в том, что мы сделали это изначально неправильно. И для этого человек, чтобы вот так не разочаровываться в жизни, нужно изначально правильно ставить цель. Вот. Как ее ставить правильно, мы сейчас с вами как раз и поговорим. Дело вот в чем. Дело в том, что для того, чтобы испытать полноту бытия, человек должен действовать согласно своей природе, согласно своей истинной природе. Когда мы действуем лично, то есть находимся на платформе эгоизма, то мы не действуем как то, кем мы являемся. То есть мы действуем здесь как некий объект, да, то есть некое такое псевдоживое существо, скажем так. Но мы не являемся, эти наши действия, эгоистичные действия, они не отражают нашей глубинной сути. И посему, как бы мы ни пытались здесь действовать эгоистично, действовать для себя, вот, мы не сможем обрести полноту бытия. Да, какие-то фрагменты нашей жизни будут наполнены вот этим осознанием достигнутой цели, там, очередной, вот, каких-то очередных достижений наших. Но все они будут мимолетны. И если посмотреть на жизнь человека, который прожил всю жизнь вот в таком режиме, то можно увидеть, что в основном его жизнь была наполнена тяжким трудом, очень такой, или очень напряженным трудом в попытке там стать лучше всех, вот, кому-то чего-то доказать. Вот. И он, вот эта вся эта жизнь такая, либо она такая сумрачная, хмурая такая, невыносимая, либо она такая очень чрезмерно напряженная. Но она иногда разбавлено действительно вспышками какого-то счастья, когда человек достигал каких-то целей. Все, больше ничего не будет. И когда человек уже вступает в преклонный возраст, он смотрит на свою жизнь, и он понимает, что то, что его раньше радовало, сейчас уже не радует. А в будущем уже нет сил чего-то еще достигать. Понимаете? Это первая проблема эгоистичной жизни. Вот. А помимо этого, есть еще другое, есть еще такая вещь, как судьба, которая нас не спрашивает, так называемая прарабдха карма. Вот. И когда у человека по судьбе наступает тяжелый период, а обязательно у каждого из нас минимум один раз в жизни будет так, что мама не горюй. Вот. Знаете, плохая судьба что означает? Что человек в сфере материальных, ну, своих материальных возможностей, то есть эгоцентричного существования, не имеет никакой возможности испытывать счастье. У него ни в учебе, ни на работе, ни в семье, ни с друзьями, нигде счастья не будет. Просто жизнь его, знаете, так распнет и все. И это, кстати, в астрологической карте даже можно вычислить, когда это произойдет. Можно даже заранее знать, все равно все это произойдет. И в этом случае, если человек не выходит из-под влияния судьбы, то есть ничего не делает для того, чтобы выйти из-под влияния судьбы, он просто будет судьбой раскатан. Судьба как каток на него просто наедет, расплющит его, независимо от того, хочет он, не хочет он, знает он это, не знает, все равно расплющит. Вот. И человек реально будет жить в состоянии смерти, он будет жить в таком ощущении, что его жизнь закончилась. Закончилось, потому что денег нет, в бизнесе ничего не идет, на работу не берут, жена ушла, дети не уважают, родственники отвернулись, друзья тоже отвернулись. Знаете, жизнь, она даст трещину у человека. Почему? Потому что он не выполняет самого главного. Он не действует, ради чего он стал человеком. Каждый вид жизни, он предназначен для выполнения определенной цели. Вот. И человеческая форма жизни предназначена только для одной цели. Это осознание себя как души. Если человек эту цель достигает, все остальное в его жизни складывается нормально. Если человек этого не достигает, то чего бы он ни достиг в материальном мире, какого бы супер-пупер положения он ни достиг, он не обретет полноты бытия, потому что он не действует согласно своей природе. Вот, это понятно, да? Таким образом, самой главной целью, самой главной, первой целью, которую человек должен достичь, это обретение внутренней свободы от материальных проблем. Так, эта внутренняя свобода достигается не просто внешним отказом. Да, меня это не волнует. Ну, может быть, сейчас тебя это и не волнует, но когда прижмет, тебя это будет очень сильно волновать. Потому что имитировать тут ничего невозможно. Вот человек становится свободным от материальных проблем или, другими словами, от судьбы ровно в той степени, в которой он соприкоснулся с духовной реальностью, которая соответствует его собственной природе. Вот. И человек таким образом должен научиться выстраивать отношения с Богом, он должен выстраивать отношения с высшими силами, он должен видеть, реально видеть, как действуют высшие силы в этом мире. Верить в свою духовную природу. Верить не означает просто сказать: «Да, я верю. Я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша». Да? Мы все можем так легко сказать, но почему-то, когда нам в автобусе на ногу наступают или там локтем пихнут, что-то мы не особо помним, что мы душа в этот момент. Знаете, поэтому верить означает испытать на реальном опыте. Надо почувствовать это, понять. Это самое главное предназначение человека в жизни. Это главная цель. Почему? Еще раз повторяю, потому что она выводит нас из-под влияния судьбы. И когда судьба наша становится не сахар, то человек входит в удивительное состояние. С одной стороны, жизнь у него вся просто рушится на глазах, а с другой стороны, у него в сердце счастье остается. Понимаете? Потому что духовное счастье, оно лишено ограничений. Потому что сама идея контакта с духовной энергией, она диаметрально противоположна идее присваивания. Удивительный феномен заключается в том, что любовь во всех своих проявлениях, в том числе и как духовное счастье, она становится тем больше, чем больше ее отдаешь. Понимаете? Вот и человек, который учится действовать здесь на духовной платформе, он становится способным одухотворить полностью свою жизнь, не покидая даже этого мира. Такие люди называются дживанмукты на санскрите, то есть освобожденные еще при жизни. Вот именно достижению этой цели посвящены духовные практики во всех авторитетных духовных традициях. Да, в них по-разному могут ставиться цель, по-разному воспринимается Бог, различные его аспекты, но суть от этого не меняется. Суть любой авторитетной традиции духовной является в том, чтобы пробудить в нас самих, то есть пробудить в нас понимание себя как души. Это первичная цель. Теперь вторичная цель. Второе по величине предназначение наше, именно в целеполагании, это стать полезным в обществе и сделать всех счастливыми вокруг себя. Вот это вот очень важно. Сейчас мы вот от общих фраз сейчас перейдем именно к тому, как действовать мужчине в этой сфере. Итак, какая задача лежит, ну, именно на мужчине, именно вот с точки зрения вот этой вторичной цели, стать полезным в обществе и сделать всех счастливыми вокруг себя? Что должен делать мужчина? Священные писания говорят об этом так, что именно мужская психика является таким видом психики, который может давать опору. Поэтому любой мужчина, который хочет, ну, как сказать, реализовать свою внутреннюю мужскую природу, он должен действовать так, чтобы быть опорой для всех, кто его окружает, быть защитником для всех, кто его окружает. И в первую очередь, конечно же, это родственники. И вот здесь, смотрите, сразу возникает сильное противоречие. Потому что изначально, например, ну, мы создаем семью, да, мы, допустим, мужчина женится на какой-то женщине. Но с какой целью мы в основном берем в жены девушку? С какой целью? Чаще всего просто наслаждаться ей. Она красивая, она нам нравится. И вот, но вот эта мысль, вот эта идея о том, что я хочу выйти, ну, взять в жены вот эту девушку, потому что только потому что она мне нравится. Сама эта идея, являясь эгоистичной по своей природе, закладывает фундамент неизбежных конфликтов в такой семье, неизбежных. Ну, к слову говоря, Справедливости ради следует сказать, что и девушки тоже замуж сейчас выходят в основном эгоистично. Но мы сейчас говорим о мужиках, поэтому все, что говорится о женщинах, мы оставим женщинам. Они сами о себе тоже расскажут друг другу, когда это будет интересно. Наша же задача, как мужиков, понять, что сила мужчины заключается именно в семейных отношениях. Да? Как понять, зачем нужна духовность? Потому что цель создания семьи заключается не в том, чтобы эксплуатировать жену. Цель создания семьи заключается в том, чтобы дать возможности жене расцвести рядом с вами. То есть муж что делает в семье? Он создает жене пространство, в котором она чувствует себя защищенной. И когда она чувствует себя в этом пространстве защищенной, женщина раскрывает свои качества, она начинает жить. Совпадают ли эти качества с теми, которые вы хотите в ней видеть, или не совпадают, это не имеет никакого значения. В семье, супруги в семье абсолютно свободны должны быть. Понимаете, нужны ли какие-то ограничения в поведении, чтобы была семья? Несомненно. Несомненно, должны быть ограничения. Но кто должен эти ограничения устанавливать? Эти ограничения должен устанавливать каждый из супругов сам. То есть мы ограничиваем себя. Понимаете, супругу даем полную свободу, но объясняем ему, если он не понимает, мы объясняем. Или она не понимает, что вот, если ты будешь вот за эти рамки выходить, у нас с тобой глубоких отношений не получится. Эти рамки и являются тем пространством, в котором женщина живет. И эти рамки, они не являются на, ну, придуманными, придуманные, они не придуманные мужчинами. Эти рамки, они заложены в священных писаниях. Вот и если женщина действует в этих рамках, они не являются тем, что ее ограничивает. Они являются тем заборчиком, который окружает ее внутренний мир. С одной стороны, давая возможность этому внутреннему миру раскрываться в рамках семьи, а с другой стороны, не пуская в этот мир разрушительные энергии, которые могут уничтожить и саму женщину, и семью. И об этом должен заботиться мужчина. Знаете, поэтому для нас задача построения отношений заключается в том, чтобы стать для жены таким мужем, которого она естественным образом у которого она естественным образом имела бы склонность искать прибежище. Почему женщины сейчас такие самостоятельные? Почему они такие непослушные? Почему они такие своенравные, упрямые? Первая причина – это их собственная карма, это факт. Но 50% этого – это наша с вами мужская слабость. Самое яркое проявление мужской слабости в семейных отношениях проявляется в том, простите за тавтологию, или заключается в том, что мужчина ищет опору в своей жене. Или другими словами, мужчина привязывается к своей жене. «Я тебя люблю, не могу!» Это слабый мужчина. Потому что женщина, она замуж, когда выходит, у нее тоже психика работает определенным образом. Она ищет опору и защиту в мужчине. Если она сталкивается с тем, что мужчина психически тает просто от ее присутствия, знаете, то она не может уважать такого мужчину. Это невозможно для женской психики. Поэтому у мужа в семье, если он хочет стабильной семьи, чтобы его жена была счастлива, есть только одна роль. Это роль отреченная. То есть он должен отречься от идеи эксплуатировать свою жену. Это не значит, что нужно быть холодным к ней там или еще что-то. Нет. Должна быть и тепло, и забота, и любовь, и очень нежные, чуткие, такие проникновенные отношения. Но мужчина должен отречься от идеи эксплуатировать свою женщину, свою жену. Только тогда она сможет быть полностью свободной, полностью раскрыться. Только тогда она сможет ему подарить всю себя. Не боясь, потому что она не будет бояться, она будет уверена, что ее не будут эксплуатировать. В противном случае этот цветок женской психики так и останется нераскрытым. Вот. А когда такое возможно? Когда возможно для мужчины построить вот такие отношения? Только тогда, когда главная цель жизни мужчины не заключается в жене. Понимаете? Не заключена. Жена не является главной целью мужа. Муж не привязан к ней, не эксплуатирует ее как источник счастья. И эта цель какая? Бог, духовность. Муж стремится к Богу. Понимаете? Если эта цель не включает в себя жену, то жена будет спокойна, потому что она будет знать, что ее не эксплуатируют. Понимаете, ее не пытаются выжимать. Это первое. Таким образом гармонизируются отношения в семье. Дальше, вторая сфера, в которой муж обязательно должен себя проявлять. Эта сфера называется производственная деятельность. Каждый мужчина, который создал семью, он обязан быть активным, социально активным мужчиной. Потому, почему? Я объясню. Дело вот в чем. Мужская психика, сам факт того, что мы получили мужские тела, означает, что мы, находясь в перерывах между рождениями, хотели обрести тело, в котором возможен серьезный прогресс. Но для того, чтобы он стал возможным, человек, мужчина, должен совершать определенные усилия для достижения этого прогресса. Так вот, сфера, где мужчина должен прилагать эти усилия, это окружающая внешняя жизнь по отношению к семье, или другими словами, социально активная жизнь. Для подавляющего большинства, ну, нас с вами, мужиков, это работа, производственная деятельность. Это та сфера, где мужчина должен выкладываться. И эта деятельность не должна восприниматься как некая деятельность, которая уводит человека, например, от Бога. Когда я об этом первый раз услышал, я был так удивлен, что оказывается есть какие-то кармические работы. Это полный бред, кармическая работа. Не бывает кармической работы, бывает кармическое отношение к работе. Понимаете? Вот это бывает. Что означает кармическое отношение к работе? Это когда мужчина работает ради денег, он работает ради положения в обществе, он работает ради почета, ради славы, ради уважения. То есть все его цели какие? Кармические, эгоистичные. Они все продиктованы его кармой, то есть его судьбой. Вот в этом случае работа кармическая. А если мужчина идет на ту же самую работу, но его цель быть полезным обществу, быть полезным людям, и он воспринимает свою работу как то место, куда его Господь поставил, потому что вот Господь хочет, чтобы я здесь работал. Раз я тут работаю, значит, на то воля Бога. Все, Господь, я согласен. Я буду вот эту работу выполнять, буду добросовестно трудиться. Почему? Потому что ты так хочешь. Это мое служение людям и мое служение тебе, потому что мы все и есть частички Господа. Знаете, служа другим людям, мы фактически опосредованно служим самому Господу. И вот если человек так настроен, мужчина так настроен, то в этом случае он начинает развиваться как личность. И наоборот, знаете, мужики, те, кто отлынивает от работы, все лентяи, знаете, невозможно обрести мужские, даже мужские качества, невозможно взрастить мужчине, если он не вкладывается в благосостояние той страны, в которой он живет, если он не выполняет социально активные функции. Есть только одно исключение из этого правила. Это монашеская жизнь. Но быть монахом – это очень редкая душа сейчас может. Реально быть монахом. Не скрываться от мира и от ответственности за стенами монастыря, а реально быть монахом. Я вам могу привести квалификационный признак монаха. Знаете, кто такой монах? Чем он отличается от обычного человека, ведущего семейную жизнь? Так вот, знаете, человек, ведущий семейную жизнь, он способен очень глубоко в своем сердце любить свою жену, своих детей, своих родственников, друзей, ну, знакомых по работе, там, приятелей, ну, все. Ко всем остальным широты его сердца не хватает, чтобы воспринимать их как своих. Так вот, знаете, монах это человек, который способен любого человека, всех людей на земле воспринимать как свою родню. Он любит всех как своих. Вот этот монах. Это уровень, понимаете, который должен быть, чтобы человек стал нормальным монахом. Вот, так что подавляющее большинство из нас, оно должно жить семейной жизнью. И учиться любить, учиться любви именно в рамках семьи. Теперь, возвращаясь к производственной деятельности, я хочу осветить еще одну сферу. Почему это так? Я вам объясню немножко с точки зрения мистической йоги. У нас есть 7 чакр, да, 7 основных центров психических, в которых циркулирует жизненная энергия, сознательная, разумная жизненная энергия, которая на санскрите называется прана. Так вот, за духовное развитие человека, все духовное развитие человека сосредоточено в сахасрара чакре, 7-й венечной чакре. Вот. И в каждой из чакр действует энергии двух планет. Одна планета накачивает чакру энергией, чтобы она могла действовать, а другая планета расходует эту энергию. Так вот, в сахасраре чакре расходует планета Юпитер, которая отвечает за наш духовный рост, а накачивает энергию в эту чакру планета Солнце. Что это значит для нас с вами? Это значит, что если человек живет, не исполняя своих прямых обязанностей, то есть человек не выполняет свои обязанности в семье, не выполняет свои обязанности на производстве, не выполняет свои обязанности по отношению к самому себе, не выполняет свои обязанности во всех других сферах, у него не будет гармонии с энергией Солнца, а следовательно, его сахасрара чакра будет бедной на энергию, и ему просто невозможно будет духовно прогрессировать. Таким образом, знаете, мы с вами должны четко понять, что для человека, для мужчины, ну, и для мужчины, и для женщины это одинаково. Вот, но раз уж мы сейчас о мужиках говорим, буду говорить только о мужиках. Без выстраивания нравственной жизни, чистой нравственной жизни, невозможен духовный прогресс. Это невозможно. Таким образом, достижение главной цели в жизни, именно осознание себя как души и построение духовных отношений, лежит только через установление нравственных отношений. А нравственные отношения означают знание и исполнение, четкое исполнение тех обязанностей, которые мы на себя взяли. Женился, жену взял, у тебя есть перед ней обязанности. Ты обязан их выполнять. Неважно, выполняет она свои, не выполняет она свои. Если надо наказывать, наказывай. Но ты должен четко выполнять свои обязанности, без относительно того, выполняют ли их те, кто тебя окружает. Только в этом случае появляется возможность действовать на духовной платформе, ни в каком другом. Таким образом, нужно знать, что в целом жизнь мужчины, она должна состоять из аскез. Вот мужская психика, она выковывается всю жизнь. И поэтому вся жизнь, фактически, ну, от 5-летнего возраста и до самой смерти, она должна быть очень аскетичной. Мужские аскезы в чем заключаются? Во-первых, что они дают? Да? Аскезы дают силу к прогрессу. Человек может теоретически знать, что ну да, надо духовно прогрессировать, но вот рано вставать не могу, молиться что-то неохота, вечером сладенькое люблю, тортик вот, лечь рано тоже не могу. Кто это такой? Лицемер просто. Лицемер, слабый человек, тряпка. Кто ему расскажет об этом самым первым? Я вам скажу, кто первый расскажет. Его собственная жена. Как она ему об этом расскажет? Очень просто. Она просто уважать его не сможет. Понимаете? Вот как нам понять, насколько мы с вами продвинулись именно как мужики? Очень легко. Для женатых вообще без проблем. Вот насколько нас уважают наши жены, настолько мы и продвинулись. Не уважают, значит все впереди. Изучай, ну, веди аскетичную жизнь, упорядочи ее, ты увидишь рано или поздно, не точнее рано или поздно, в свое время это обязательно произойдет. Твоя жена начнет тебя уважать. Потому что уважают нас наши жены не за то, как мы выпендриваемся там или все прочее, нет. Они уважают нас ровно за то, насколько мы состоялись как мужчины. Это единственное, за что они нас уважают. Потому что когда человек состоялся как мужчина, он способен дать женщине то, в чем она нуждается. И женщина, так как они очень чувствительны, она это реально чувствует. Она даже может не осознавать это, но она это чувствует. И когда мужчина рядом с женщиной становится киселем или пельменем, то первое, кто в нем разочаровывается, это его собственная жена. Понимаете? И для женщины очень суровая аскеза является сохранять даже элементарное уважение к такому мужчине. Потому что, почему? Потому что он муж. Но это уже, я думаю, женщинам объяснят женщины, зачем нужно уважать того мужа, которого нет смысла уважать. Да, нужно, но так далеко не каждая способна себя вести. И мы не должны переваливать на них за это ответственность, за это. Понимаете, мы должны стать такими мужиками, которых бы женщины уважали естественным образом, без какого-либо принуждения. А для этого наша жизнь, во-первых, должна содержать в себе цель, не включающую в себя женщину, вот, жену, например. Вот. А второе, у нас должны быть силы для достижения этой цели. Так вот, силы берутся из аскетичной жизни. Поэтому первое, что должно произойти, жизнь каждого мужчины должна быть упорядочена. Это означает ранний подъем. Это должно быть четкое соблюдение режима питания. Не надо превращать свою еду с утра до вечера. Не надо пихать в рот все подряд, даже не думая, что ты ешь. Значит, нужно четкое соблюдение режима дня, режима питания. Обязательно в жизни каждого мужчины должна быть практика, которая усиливает день за днем, усиливает его контакт с высшими силами и с Богом. Это может быть молитва, или мантра медитации, или просто медитация, или пожелание всем счастья. Это уже на откуп каждому дается из вас, из нас с вами точнее. Но эта практика обязательно должна быть, потому что если не будет практики, удерживающей нас в понимании Бога как высшей цели, неизбежно подавляющая часть будет привязана к своей жене. Дальше все развалится. Вот. Именно жизнь в мужском теле, она вот вся вот такая, она вся соткана из борьбы. Каждое утро звонит будильник, ты уже, это означает, что борьба началась. Потому что будильник тебя будет для того, чтобы ты стал мужиком в этот день, а ум тебя успокаивает и говорит: а, ну давай еще немножко полежим, еще так рано, чего я сегодня вот так рано поставил? Вот это и есть самый главный враг, понимаете? Его надо победить с утра. И так весь день. Вот. Награда какая? Награда — жизнь обретает полноту. В той мере, в которой через наше сердце, я имею в виду сейчас нас как мужчин, в той мере, в которой через наше сердце будет идти энергия Бога, любовь Бога по отношению ко всем, кто нас окружает, в той мере мы станем менее чувствительными по отношению к судьбе, которая идет к нам через тех же людей. Вот, например, почему мужчины так не любят, когда женщины эмоционально себя ведут? Для женщины вообще естественно вести себя эмоционально, потому что женщина, ну, ей под... Не то чтобы она там истеричка, это норма. Нет, это не норма. Это, кстати, знаете, истеричная женщина — это женщина, которая тоже не созрела для отношений. Ей надо над этим работать. Но в целом у женщин есть такая возможность, им позволительно в каких-то случаях эмоции выплескивать наружу, потому что их настолько много, что жена просто не справляется. Но почему мы, мужики, не можем это все выдержать? Говорят, психика не приспособлена. Ничего подобного, причина не в этом. Причина в том, что мы слишком привязаны к женщине. Мы хотим, чтобы она нас только наслаждала. Всегда улыбалась, готовила вкусно кушать, не ругалась с нами, не предъявляла нам совершенно каких-то идиотских претензий, которые никак логически не объяснимы. Понимаете? А женщина не всегда может быть такой вот белой и пушистой, ей иногда тоже плохо. И вот когда, в чем ценность-то отношений? В чем ценность быть духовно сильным? В том, что когда рядом близкому человеку становится плохо, не гнобить его, не ругать, не пригвождать к позорному столбу правдивости своими правильными словами, а просто понять, что человеку близкому сейчас плохо, и он нуждается просто в поддержке. Понимаете? И вот кто так может сделать? Только тот, кто не привязан. Только тот, кто остается, ну, как сказать, остается в контакте со своим источником счастья, независимо от того, как близкий человек, хорошо он себя ведет, плохо он себя ведет. Понимаете? Вот такими мы должны стать. Причина, вот, ну, не причина, точнее, а цель заключается в этом. Принципиальное отличие духовной энергии от материальной, что она находится вне судьбы. Будучи достигнутой, она дает стабильное и постоянно возрастающее ощущение блаженства, внутреннего блаженства, которое ни от чего не зависит. И такой мужчина, если он достиг этого состояния, он становится необычайно ценным, необычайно привлекательным в глазах всех, особенно его близких. Потому что они это счастье, которое идет из его сердца, чувствуют сильнее всех. Вот. Достижением же этого, как я, объяснил, являются две вещи. Первое – это обретение знания. Второе – это аскетичная жизнь для мужчины. То есть знание плюс аскеза плюс общение, которое дает вдохновение на совершение аскез. Вот если все эти три вещи есть, то дальше это вопрос только времени. Вот. Я намеренно сейчас не рассказываю о том, как это нужно делать более подробно, потому что в разных традициях есть разные указания на эту тему. Я бы не хотел сейчас вносить некий такой разброд и шатание ваши умы. Вот. Если вы следуете какой-то традиции, следуйте ей. Вот. Но в вашей жизни обязательно должны быть эти вещи. Должна быть аскеза разумная, должно быть знание, то есть понимание, что вы делаете и как это делать правильно. И обязательно должно быть общение с теми людьми, которые дают вам вдохновение. Потому что голой аскезой не вырулишь. Нужно обязательно общение. И, вот в христианстве это называется окормление. То есть пока мы не стали сами источниками этого вдохновения, нам нужно общаться с теми людьми, которые восстанавливают в нашем сердце желание менять себя. Обычно это те люди, которые уже далеко продвинулись, и их сердца уже горят вот этим вот огнем вдохновения, и они обычно всегда готовы и рады им поделиться. Вот. Ну, если вкратце поговорить о том, какой должна быть мужчина, какой жизнь мужчины, мы с вами об этом поговорили. Вот, возможно, что-то осталось за кадром, но я думаю, что те, кто продолжит эту тему, они будут раскрывать это более подробно и, так сказать, более детально. Наша же задача с вами, сегодняшняя наша встреча, задача стояла в том, чтобы показать стратегию, то есть стратегический план, то есть вектор, куда направлен должен быть вектор жизни мужчины и как мужчина должен выстроить свою жизнь, чтобы он достигал эту поставленную цель. У нас осталось с вами немного времени, и я передаю слово нашей уважаемой ведущей Анне. Возможно, у вас возникли какие-то вопросы, сейчас будет время на них ответить.
Спасибо вам большое, Алексей. Мне, как находящейся в другом теле, в женском, это комментировать как-то сложно, но, безусловно, это очень вдохновляюще. И даже само описание того мира мужского и тех принципов, которые в нем действуют, это уже большое уважение вызывает во мне, как представительнице женского пола. Это очень ценно, то, что вы сейчас говорили, эти принципы, они очень важны. И вот есть у нас вопросы слушателей, и первый звучит так. Я много общался с духовными людьми и видел их разный и не всегда позитивный опыт. И для себя понял, что рабочая модель – это сначала устроить себе и своей будущей семье какую-то финансовую опору, что, безусловно, требует много времени и усилий. И я осознанно сейчас посвящаю этому время, пока есть время и ресурсы, чтобы потом, когда все более-менее устаканится, нормально заняться духовной практикой. Но я часто встречаю несогласие моих знакомых преданных с таким моим подходом. Хочется услышать мнение Алексея.
Спасибо большое, Анна, что вы прочитали этот вопрос. И вдвойне спасибо тому, кто его задал. Вопрос очень важный, и я не уделил этому время, потому что как-то не пришлось, но об этом очень важно сказать. Знаете, что разделение своей жизни на некую материальную деятельность и некую духовную деятельность – это совершенно искусственная вещь, которая существует только у нас в уме. Понимаете, благосостояние семьи, обеспечение благосостояния семьи – это одна из зон ответственности мужчины, и она напрямую связана с его духовным ростом. Поэтому, если, предположим, вы бизнесмен, да даже если и не бизнесмен, не имеет никакого значения. Вот. Процесс зарабатывания денег – это должен стать частью духовной практики. Как это происходит? Если вы обычный человек, работающий по найму, то мы уже об этом говорили, вы идете на работу, но при этом меняете мотив. То есть вместо мотива «я иду зарабатывать деньги», мотив вашей деятельности должен быть другой. «Я иду приносить пользу людям, потому что ты, Господь, хочешь от меня этого». А деньги при этом нужно получать? Да, нужно. Получение денег, получение зарплаты – это обязанность работника, понимаете? Не право, а обязанность работника и обязанность работодателя. Вот. Таким образом, важно понять, что в деятельности нужно поставить правильный мотив. Вот тогда эта деятельность будет, помимо того, что она продолжит приносить вам доход, она будет еще и одухотворять вас, потому что вы в правильном умонастроении действуете. Вы выполняете эту деятельность как служение. Понятно? Внешне ничего менять не надо. А вот внутри надо менять настрой. Теперь дальше. Если вы бизнесмен, то тогда немножко задача усложняется. Потому что как одухотворить именно деятельность бизнесмена? Бизнес неразрывно связан с прибылью. И именно поэтому у бизнесменов наибольшая опасность быть пораженным вот этим стремлением именно к деньгам. То есть бизнес организовывать как то, что приносит именно деньги. На самом деле любой бизнес, как его одухотворить? Нужно опять же поменять мотив. Ради чего я создаю то или иное предприятие? Ради чего я произвожу ту или иную продукцию, там, или продаю ту или иную продукцию или услуги? Для того, чтобы сделать пользу людям. Понимаете? Мое служение людям – это та польза, которую приносит им мой бизнес. Понимаете? А прибыль, которая получается в результате этого бизнеса, это не цель, это просто способ его существования, потому что бизнес без прибыли не бывает. Прибыли должна появляться, потому что такова природа, и в Ведах это описано. То есть это не является какой-то плохой деятельностью. Это нормально извлекать прибыль из бизнеса. Но дальше как эта прибыль распределяется? Дальше уже, ну, если вы бизнесмен, вы лучше меня знаете, что часть должна быть направлена на развитие бизнеса, часть там, на зарплаты сотрудникам, все прочее, часть на вашу жизнь, да, и часть обязательно нужно жертвовать на развитие духовности в обществе. И все. Все нормально. В этом случае нет вот этой границы, что вот сначала я кармически заработаю денег, а потом вот когда-то, понимаете, я буду заниматься духовностью. Какой смысл это все откладывать, когда эти два вида деятельности никак не противоречат друг другу? Это вопрос просто правильного настроя. Вот такой ответ. Подумайте, пожалуйста, об этом. Запомните, пожалуйста, мои хорошие, духовность – это не просто тощее лицо в каком-то отдаленном скиту, там, перед иконой со свечкой, там, или с лампадой перед божествами. Это не эта духовность. Духовностью должен быть пропитан каждый, ну, духовностью должна быть пропитана каждая сфера нашей жизни, каждая без исключения. И работа в том числе. Все, я закончил.
Спасибо большое за такой посыл, и это очень важно. И еще к тому же, как говорил Булгаков, что люди смертные, они внезапно смертны, поэтому никогда не знаешь, придет ли вообще твое время, чтобы начать духовность, и лучше тогда уж не откладывать это в долгий ящик. Спасибо большое за такое приведение в баланс нашего понимания. И следующий вопрос. Тогда из какого чувства нужно ставить цель, если не из нашего желания счастья? Какой стимул должен быть для достижения цели?
Хороший вопрос, спасибо, это очень искренний вопрос. Вот человеку, который задал этот вопрос, смотрите, очень хорошо, что вы его задали, это очень искренне. Мне всегда это очень нравится. Вот. Часто такой вопрос задают, ну хорошо, вы сказали, что главной целью должно быть постижение Бога, но я не понимаю, что такое духовное счастье, я его никогда не испытывал. Как тогда я могу ставить цель, которую я даже не понимаю? Вот. Ответ на этот вопрос звучит так. Вам нужно поездить по святым местам. И даже не важно, что они не в вашей традиции находятся. Потому что святые, которые живут в святых местах, они выше всех религий. Я это проверил неоднократно. Вот. Я ездил, посещал самые разные священные места в разных традициях. И везде, если есть, присутствует святость, она везде одна и та же. Ее проявление одно и то же, независимо от традиции. Традиция – это просто путь. Так вот, вам что нужно сделать? Для чего это нужно? Для того, чтобы вы почувствовали на своем опыте, что такое духовное счастье. Пока оно будет для вас абстрактным, вы не сможете поставить цель. Потому что наш разум, как психическая структура, он не оперирует абстрактными понятиями. Знаете, разум может привязываться только к реально переживаемому нами, к реально пережитому нами. Вот. Поэтому, если вы чувствуете, что вы не понимаете, зачем нужно выстраивать жизнь именно духовную, да, то тогда вам нужно соприкоснуться с теми людьми, которые ее уже выстроили. Тогда вы поймете, увидите, почувствуете сами, что вот то, о чем я сейчас говорю, что духовное счастье, оно неизмеримо лучше, слаще, можно сказать, чем любое материальное. Вот. Это даст вам необходимый стимул, и это будет называться вашей верой. Вот. Теоретической веры не бывает. Бывает только практическая, то есть осознанная вера. Вот эту веру вам нужно сначала получить. А потом уже вы поймете, как сделать так, чтобы каждое ваше действие в этом мире, будь то работа, взаимоотношения с близкими, ваша молитва там, и все прочее, чтобы они двигали вас к этой цели. И постепенно-постепенно вся ваша жизнь должна быть сосредоточена на достижении этой цели. Так человек достигает совершенства.
Спасибо большое, очень важные вопросы, очень ценные ответы. Вот следующий такой практичный вопрос. Мой друг мясник, режет домашних животных. Вопрос, как развить в этой сфере деятельности свою духовность, или это невозможно?
Можно ли развить в этой сфере духовность? Можно. Возможно. Но эта сфера, она неразрывно будет связана с определенным внутренним кризисом, который человек должен пережить, и этот кризис будет являться для него очищением. Человек может продолжать оставаться мясником, но параллельно с этим он должен культивировать в себе духовную жизнь, духовные знания изучать, желательно у какого-то человека, который им хоть в какой-то степени обладает, например, у священника в церкви или в каком-то храме. Ну, так или иначе, у кого-то, кто постоянно будет делиться с ним вот этим огнем духовного знания, который горит в его сердце. И дальше через какой-то момент этот человек, который работает вот на таких тяжелых, да, вот, ну, кармически тяжелых видах деятельности, он очистится через это общение и через свою практику, и у него наступит кризис, в котором он не сможет дальше уже больше заниматься этим делом. В этот момент он будет нуждаться в поддержке, и если это ваш друг, то это будет как раз тот самый момент, когда вы должны будете его поддержать, как-то сориентировать его на какую-то другую деятельность. Вот. Но даже в этом случае возможно. Почему? Потому что сильнее духовности энергии нет. Фактически все, что мы видим, это просто, как сказать вам, это очень узкое, ограниченное, разделенное восприятие духовной реальности. Очень узкое. И поэтому оно нам кажется отдельным. Все то, что мы видим как отдельное, это означает, мы не воспринимаем полноты. Вот и все. И когда вот этого человека, который работает мясником, в результате его духовного роста он начнет чувствовать общность или единство всего сущего, то он поймет в какой-то момент, почувствует даже, он не поймет это еще, не поймет, но он почувствует, что отнимая жизнь у другого живого существа, в тот же самый момент он отнимает ее и у самого себя. Он будет чувствовать вот это, как будто он сам себя убивает каждый раз. И когда это произойдет, у него возникнет глубокое сострадание к тем животным, которых он лишает жизни. Все, он больше не сможет этим заниматься. И это нормально, это означает, он вырос. Все, ему пришло время менять его деятельность. Я более чем уверен, я убежден со стопроцентной вероятностью, потому что об этом говорится в священных писаниях, что когда человек достигает вот такого осознания и раскаяния, Господь к этому моменту все уже устроит для того, чтобы у него была возможность изменить свой вид деятельности и заниматься той деятельностью, которая приносит людям пользу, а не разрушает их жизни. Такой ответ.
Важный и вдохновляющий. Спасибо большое. У нас есть еще несколько вопросов, потому что глубокая тема, и хочется в ней утвердиться еще глубже. Следующий вопрос. Вы упомянули, что если жена не исполняет обязанности, муж может наказывать, зная, что женщина наказывает дистанцией, а мужчина чем?
Мужчина тоже наказывает женщину дистанцией. На самом деле, знаете, что внутри семьи муж и жена, они совершенно равноправны. Нет вот этого такого понимания, что вот муж такой весь такой царек из себя, а жена тварь дрожащая, бессловесная. Вот такого не бывает. Для подавляющего большинства современных людей равноправие или внутренняя свобода – это естественные нормальные рамки, ну, установления отношений. Вот. А когда жена становится бессловесной? Знаете когда? Когда она мужа в своем сердце принимает своим гуру, своим духовным учителем. Вот тогда она беспрекословно ему подчиняется. Но, извините, для этого и мы с вами должны уже достичь такого уровня, когда мы могли бы полностью взять ответственность за жизнь, за жизнь своей жены, именно духовную жизнь своей жены. Это не у каждого в жизни произойдет. Вот. Поэтому нам нужно настраиваться на то, что внутренняя жизнь семьи, она протекает в равноправии. Поэтому каким образом наказывает муж жену? Он, во-первых, жене нужно все объяснять. Вот знаете, мужчина по отношению к любой деятельности, он исследователь. Вот он экспериментирует, и в духовной жизни точно так же происходит. Он экспериментирует, все там туда пробует, это пробует, все пробует. Для женщин это вообще непонятно. Вот Анна не даст соврать. Потому что женская психика, она требует правильности. Вот мужчина спрашивает, вот это как, а вот это как, а как это почувствовать, как это понять? То есть он исследует, женщина как спрашивает, а как правильно? Вот как правильно делать? И вот как ей сказали правильно делать, она так и делает. Вот. Посему первое, что нужно сделать, нужно жене объяснить. Если ваши слова не авторитетны для жены, примите это как данность, не надо на это обижаться. Значит, пока у нас еще нет достаточных качеств, чтобы наши слова имели вес в глазах жены. Ничего страшного, нужно идти к наставнику, допустим. Или к тому человеку, может кто-то из родственников быть, слова которого для жены имеет вес. Он должен это ей объяснить, как правильно себя вести. Вот теперь дальше. В этом жена, допустим, выслушала это все. Вот, через какое-то время ведет себя неправильно. Но как ведет себя муж? Муж служит жене. То есть он выполняет перед ней свои обязанности. Жена, предположим, перестает, ведет себя неправильно. Да? Что муж делает? Он психически увеличивает дистанцию. Не строит с ней очень близких таких отношений, но какие строит отношения? Уважительные. Уважительные и спокойные. Спокойно просто смотрит, что будет дальше. И говорит ей, ты делаешь неправильно. Пока ты не начнешь вести себя нормально, я не смогу просто вот вести себя по отношению к тебе так же тепло, как я хотел бы это делать. Пожалуйста, образумься. Все, и дальше он ведет себя спокойно по отношению к жене. Понятно? Но на дистанции. Но и так как перед этим он вел себя, он продолжает выполнять свои обязанности, а до этого он вел себя очень тепло, заботился о ней, он становится такой... Человек становится ценным для жены. Понимаете, она начинает понимать, что... Ну, она же не дура, понимаете, она понимает, что если я вот дальше так продолжу, а что дальше будет, развод, что ли? А где я еще такого найду? Понимаете, женщины далеко не глупые, они все это прекрасно понимают. И так как она видит, что муж, он ей объяснил все, он продолжает вести себя достойно с ней, но он не унижается перед ней. Знаете, он держит ее на дистанции, то есть дает ей шанс исправиться. Все, она со временем, 99,9 в периоде женщин очень разумные. Они начинают вести себя нормально. Единственное только, чего нельзя делать, когда жена исправится, она никогда, не то что никогда, очень мала вероятность, что она признается вам, что она была неправа. Понятно? Поэтому, если жена вам не призналась, просто типа, замяла все, как будто ничего не было, но ведет себя правильно, никогда ей не напоминайте об этой ошибке. Никогда. Это удар ниже пояса для женщины. Вот. Просто вот забудьте и все. Она же ведет себя сейчас нормально, все замечательно. Вы ее воспитали. Все, дальше сближайтесь, отношения более теплыми делайте. Все, как будто вот ничего не было. Но если жена попросит у вас прощения, знаете, вы женаты на святой. Нет? Вот мужчине признать свою ошибку легче, а женщине признать свою ошибку в силу ее крайней чувствительности и очень сложно. Эгоизм плюс сильная чувствительность дает очень сильную психическую боль. Поэтому есть такая особенность. Вот мужчине лучше просить прощения у жены, если он не прав. Потому что, когда мужчина просит прощения, это не означает, что он унижается. Это означает, что он признает свою неправоту и понимает, что он и признается в своей неправоте и прилагает усилия к тому, чтобы ее исправить. вот это, ну, какой-то свой недостаток. Это показатель достоинства мужчины. Женщина обычно не просит прощения. Женщина спускает на тормозах, и это тоже нормально. Главное, как она себя ведет. Знаете, вот если она ведет себя, как будто ничего не было, все нормально. Иногда они начинают оправдывать себя. К этому не надо относиться, ну, как-то особо серьезно. Просто женщинам труднее терпеть психическую боль, чем мужчинам. Именно вот связанную с каким-то ее собственным проступком. Это в этом особенности только вот такие. А в принципе воспитание одинаково в семье, что со стороны мужчины, что со стороны женщины. Пока отношения складываются гармонично, все нужно выполнять свои обязанности перед близким человеком. Вот, и нужно относиться к нему тепло, давать ему защиту, прибежище, давать ему, ну, заботиться о нем. Вот как только человека понесло не туда, предупреждать надо сначала его. Если не понимает, отстраняться. Все, и дальше продолжать выполнять свои обязанности. Когда это возможно, и при этом не раздражаться, не кричать там, когда это возможно? Когда близкий человек не является главной целью в жизни. Главной целью в жизни у человека должен быть Бог. Понимаете, а та любовь, которая в сердце появляется от духовной практики, она должна отдаваться близким людям. В какой степени должна отдаваться? В той степени, в которой она их не развращает. Вот и все. Когда человека тяжелый период, он начинает быстро развращаться, надо уменьшить поток любви, но сохранить какую-то часть, чтобы человек, ну, не откололся, не отвалился по жизни. Нужно давать любовь, но уже так, из чувства долга, выполняя обязанности перед ним. Человек покочевряжется, поймет, что он ерундой занимался. Назад вернется. Все, дальше, как только он осознался, вы увидели это, опять можно любовь больше давать, теплее относиться. Вот так все, вся жизнь семейная и проходит.
Как радостно слушать человека, мужчину, который понимает женскую природу, прям бальзам на самом деле на душу. И вот не могу не зачитать еще пару вопросов, очень важными мне они кажутся. Простите, что вклиниваюсь в мужской эфир, но у меня вопрос. Остро чувствую,
Это
что...
женщина.
Ну, естественно, без нас никуда. Остро чувствую, что почти все мужчины, которые со мной знакомятся, хотят просто наслаждаться женской энергией, хоть у некоторых действительно серьезные намерения. И вот от этого чувства, что из тебя тянут счастье, очень тяжело, и я просто перестаю общаться. Я слышала в лекциях, что это нормально в каком-то смысле, иначе мужчине не нужны отношения, если они не приносят ему счастья. Можно как-то разобраться в этом моменте. Я бы, наверное, попросила раскрыть этот момент с точки зрения мужчин, может быть, с каким мотивом им стоит начинать отношения, чтобы вот женщины не чувствовали этого давлеющего желания выкачать из них счастье.
Так, сейчас, минутку. Сейчас, одну секунду. У меня было просто... Хочу дать полное понимание. Вот часто такая позиция, вот, что из меня хотят выкачать что-то, она, знаете, с чем связана? С неким внутренним таким перфекционизмом. Когда это не обязательно только у женщин, это и у мужчин бывает. Вот, но сейчас у школы мы про мужчин говорим, да? То есть, ну, женщина задает вопрос, что вот так мужчина настроен, вот с кем есть смысл поддерживать отношения, с кем нет. Значит, смотрите, должны соблюдаться следующие правила. Вот с кем есть смысл поддерживать отношения, с каким мужчиной? Первое. У этого мужчины должны быть правильные цели в жизни. Он может им и не соответствовать, ну, или не полностью соответствовать. Ну, согласитесь, вот если вот положа вот руку на сердце, да, вот как сказать, вот кто может говорить о духовности, да, по большому счету? Только тот, кто в ней реализован, да, ну, то есть только тот, кто достиг святости, может говорить достоверно о духовности. Все остальные, вот я, например, не имею такой квалификации говорить. Но проблема в чем, что вот где вы сейчас найдете такое количество святых людей, реально реализованных? Их очень мало. Поэтому мы говорим об этом, опираясь на их слова, да? Но сказать, что я квалифицирован об этом говорить, нельзя. Вот ровно так же и по отношению к выбору избранника. Вот женщине как избранника, вот есть, допустим, несколько молодых людей, вы хотите с кем-то из них углубить отношения. Как понять, кого? Первое, у этого мужчины должны быть правильные цели. Понимаете? Он, может быть, и не достиг совершенства в этих целях, в достижении этих целей, но он движется в нужном направлении. Для мужчины это крайне важно, потому что разум у мужчины, он очень тугоподвижный. Вот если он его направил куда надо, он туда дойдет. А у женщин, наоборот, разум очень лобильный, очень легко меняется. Сегодня она в одно верит, завтра в другое верит. И для женщин это нормально. И часто женщины думают, что и у мужчин так же. У мужчин не так. У мужчины, если вот он куда-то настроился, он туда и будет идти. Это нужно очень сильно его долбить, чтобы он изменился в какую-то другую сторону пошел. Понимаете? Поэтому, если вы смотрите, вот выбираете первое, смотрите, чем человек живет, какие у него ценности. Вот. Теперь второе, с кем есть предпочтение, кому нужно отдавать? Тем, кто победил вредные привычки. То есть, если человек оказался в состоянии отказаться или не употреблять там сигареты, алкоголь, там наркотики и все прочее, это говорит о том, что это уже зрелая, достаточно зрелая личность. То есть он уже прошел серьезный путь. Потому что в основном сейчас мужчины склонны всем этим, все это употреблять. Если человек оказался способным жить в этой среде и не употреблять, это говорит о том, что это очень хороший человек. Но есть еще третий пункт, который очень важен. Третий пункт заключается в том, что мужчина должен быть, помимо всего этого, готов создать семью. Потому что бывает, он вот и направлен туда, и привычек нет, но что-то как-то замуж не зовет. И некоторые женщины, они ждут, ждут, но вот когда он их позовет, вы знаете, он может и вообще не позвать. Понятно? Поэтому вот из всех вот кандидатов выбирайте тех, которые ближе всего к этому. У них правильные ценности, хотя они, может быть, и не полностью соответствуют сами, но они стремятся к этому. И это самое главное. То есть правильные ценности. Второе – это отсутствие вредных привычек. И третье – они хотят вас взять замуж. Они говорят, я хочу на тебе жениться. То есть я с тобой отношения строю не для того, чтобы просто там бла-бла-бла, мне это не интересно. Я хочу, вот так же, как вот вы ищете жену, а я ищу, вы ищете мужа, точнее, а я ищу жену. И вот моя задача понять, мы с вами вот как семья состоимся или нет. Вот это серьезный мужик, нормально. С таким можно и нужно отношения выстраивать. Кстати, знаете, для мужчин тоже существуют правила определенные. Давайте уж для симметрии. А то будет все в один огород. Как понять, что женщины готовы? Вот есть женщины, да, допустим, знакомые. Кого из них взять в жены? Первое. Преимуществом пользуются те женщины, которые умеют контролировать свои эмоции. То есть в целом, как понять, что женщина контролирует свои эмоции? В целом она спокойна. А у нее могут быть, конечно, какие-то эмоциональные проявления, но они скорее эпизодические, чем регулярные. То есть, если женщина истерична, или она там, допустим, бесконечно угрюма, там такая, ну, так сказать, все время в депрессии находится, это значит, она не готова быть замужем. Не готова. Ее не надо брать. Она и сама будет несчастна, и вам будет мозги выносить. Не потому, что она плохая, а потому, что она в данный момент еще не готова. Вот. Дальше второе, на что нужно обратить внимание. Это нужно обратить внимание на запросы женщин. Запросы, какие у нее желания в жизни. Потому что, мужики, знаете, есть одна такая штука. Вот мужик от своих желаний может отказаться, а женщина не от всех. Есть что-то, от чего она отказаться не может просто в принципе. Я вам приведу пример из своей собственной жизни, из своей юности. Когда я был подростком, я был влюблен, ну, в одну из девчонок там, ну, в нашем дворе. Вот. И мы там, ребята, знаете, мы занимались, мы там эти мопеды мастерили сами, там движки перебирали, а потом на всей этой рычащей, дымящей штуковине мы катались и были счастливы. И мне казалось, что это просто верх совершенства. И как-то раз, вот проезжая на этом драндулете мимо этих девчонок, я остановился и сказал этой девочке, хочешь, я тебя прокачу? Я был абсолютно уверен, что она согласится. Она сказала, на этом я не поеду, я езжу только на Чизете и на Яре. Ну, те из вас, кто там 70-х годов и раньше, наверное, знаете, что во времена Советского Союза были два крутых мотоцикла, это Чизет и Ява. Вот понимаете, в чем моя была ошибка? Я не понимал ее желаний, ее потребностей. Вот это нужно, мужчине нужно оценивать в женщине. То есть, если женщина спокойна и ее потребности в целом вашими возможностями обеспечиваются, и вы к тому же еще и нравитесь, все нормально. Если она не уравновешена, то, по крайней мере, в настоящий момент она не способна создать семью. Если ее желания выходят за ваши границы, то есть вы думаете, ну вот там купим, например, домик в деревне, а она при этом мечтает о дворце с видом на Красную площадь, понимаете, это не ваш вариант. Вот как бы она вам не нравилась, это не ваш вариант. Вы не сможете сделать ее счастливой. Понятно, да, мужики? Если же это уже произошло, ничего страшного, ничего страшного. Если это уже произошло, ну, сделайте все, что в ваших силах. Знайте, что если вы будете при этом, ну, выполнять перед ней свои обязанности, заботиться и давать ей вот то, что вы можете, она тоже будет, со временем она поймет, что вот рядом с ней очень достойный человек. То есть он вот реально делает для нее все, что может. И она будет уважать и ценить вас за это. И в конце концов очень сильно привяжется к вам, в хорошем смысле этого слова. Ну вот такой ответ.
Спасибо большое. Мне кажется, это вообще такой получился за 5 минут краткий курс построения отношений, который может помочь многих уберечь от излишних трудностей, излишних ошибок. И самый последний вопрос по времени на сегодня. Очень важный тоже от женщины, но вот вы сегодня рассказали о том, как должна состоять из чего жизнь мужчины. И вот нам, как женщинам, часто хочется в этом поддерживать нашего супруга. И вот такой пришел важный вопрос. Для достижения определенных целей муж устроился на работу, где график 2 через 2, и в рабочие дни он заканчивает поздно. Работа довольно активная. В выходные восстанавливается, как умеет, ложится рано, а и утром может и подольше поспать. Это все отражается на здоровье и настроении. Старается напоминать себе о цели, чтобы держаться, как помочь ему поддерживать себя.
Ну, во-первых, очень важно для женщины создать такую атмосферу в семье, чтобы мужчина, приходя домой, он мог естественным образом расслабиться. И вот в этой сфере женщине где-то надо наступить на хвост себе. Понимаете, вот это очень важно понять, что мужик, если он нормальный мужик, он на работе сражается, понимаете? Вот каждый рабочий день для мужчины это бой, с которого он приходит, знаете, такой весь, как вот помните, в фильмах про войну показывали, весь израненный, изрешеченный, дымящий, коптящий. Вот он приперся домой, еле-еле, с последних сил. Пришел домой, и он должен попасть вот в такую атмосферу, где бы он воспрял. Вот он, мужчина, очень сильно нуждается в заботе жены, когда он открывает дверь после рабочего дня. Вот у любого мужчины спросите, он вам ответит, что это так. И вот если жена, она поймет, какую атмосферу нужно создать, чтобы не ей было хорошо дома, потому что ей и так будет хорошо дома, понимаете? А чтобы ему было хорошо дома, вот такая женщина окажет своему мужу неоценимую услугу. Как понять, что вам это удалось? Или не удалось, тоже к женщинам. Знаете, что если муж после работы спешит домой, то вам это удалось. Если же мужа дома не найдешь, он после работы куда-нибудь в гараж там, или у него дела, или еще чего-то, знаете, вы вместо того, чтобы создать атмосферу для него, вы создали атмосферу для себя. И это ваша ошибка. Знаете, когда женщина будет испытывать счастье, когда вся семья дома. Понимаете, а как сделать так, чтобы вся семья дома? Вложитесь в то, чтобы муж, когда приходит дома, имел возможность психически расслабиться. И все, он будет сам стремиться к этому. И вы будете испытывать счастье от того, что муж дома, что он будет добрым вечером. Понимаете? Потому что он, расслабившись, соприкоснувшись с вашей энергией, вот, он будет нормальный. Он вам, конечно, может поныть немножко, как на работе тяжело. Это тоже, в принципе, нормально для мужика. Ну, не устраивает там, конечно, там долговременное нытье, но так немножко пожалеть тоже не грех. Все мы люди. Вот. Так что вот так вы можете помочь. Вот. Если это не помогает, то тогда очень мощный способ расслабить психику – это паломничество по святым местам, если муж склонен к этому. Если не склонен, тогда прогулки на природе. Вот берите в выходной мужа и говорите: мой хороший, пойдем вот сейчас вот с тобой пойдем погуляем. И он будет сопротивляться, но вы все равно уговорите его. Пойдем вот как в детстве, с горки погоняем там на этих, на ледянках там или на ватрушках, там, или на лыжах пойдем, или на коньках. Ну, в общем, что-то ему все равно будет нравиться. Вот утащите его хотя бы один раз, И позвольте ему вот там вот, вот быть самим собой, там, ребячиться там, вот как это, не укоряйте его ни в чем. Вот просто вот, чтобы у него психическое напряжение, оно спало. По-разному у мужиков-то бывает. Некоторым нужно какой-то экстрим, с горки на ледянке скатиться, например, там, в снегу всему изваляться. Вот, и нормально, вместе с ним можете кататься. А другим, наоборот, нужно спокойно вот так пройтись по лесу, там, пообщаться или просто помолчать. В общем, здесь уже даю на откуп вам, потому что так же, как и вы, мы, мужики, тоже все очень разные. Кому-то одно нравится, кому-то другое. Но вот природа – это второе по силе после святого места, это второе по силе, ну, как сказать, место, где мужская психика так же, как и женская, расслабляется. Ну вот, и третье еще, это уже там больше связано с работой над собой, это динамическая гимнастика, например, бег, как вот Олег Геннадьевич рассказывает, там статическая гимнастика и молитвы, да, потом пост, это все то, что позволяет мужику в форме быть. Вот, но это уже после, сначала нужно его, ну, в такое, в нормальное состояние привести. Вот как это сделать, я уже сказал.
Спасибо вам большое, Алексей. Получился такой балансный эфир в итоге. Говорили, начали о мужчинах, закончили женщинами. Всем хватило таких целей, моментов, над которыми стоит поработать. Очень много сегодня говорили о мужском долге. Это очень важно было. Очень много сил в ваших словах. Поэтому спасибо вам большое за те знания и то вдохновение, которое вы транслируете. Вот даже я прочувствовала это все, хотя я нахожусь в другом теле. Мне самой захотелось идти их и при этом сохранять этот баланс между материальным и духовным. Поэтому благодарю вас за сегодняшнюю встречу и надеемся до встречи в следующих прямых эфирах.
Спасибо вам, Анна, за прекрасную беседу. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, за ваши вопросы. Очень приятно, что это такие вот вопросы искренние, по существу. Вот, надеюсь, что то, что мы с вами сегодня обсудили, как-то поможет вам в жизни. Вот на этом с вами прощаюсь. До свидания. Всего вам хорошего.
Спасибо большое. До свидания. Хорошего дня.